Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Сегодня программа «С другого берега», которую подготовил и ведет Юрий Мельников. Эфир 12 марта 1989 года.
Говорит радио «Свобода».
С другого берега.
Уважаемые слушатели, цикл передач по материалам первого номера альманаха «Стрелец», Париж, Нью-Йорк, мы сейчас продолжим чтением рассказа «Ночное путешествие». Это один из трех рассказов, помещенных под рубрикой «Наш архив». Начнем читать без каких-либо предварительных объяснений. Даже имени автора мы пока называть не станем. Скажем только, что имя это принадлежит человеку очень известному, прославившемуся, однако, главным образом на другом неписательском поприще. Итак, «Ночное путешествие». Иван Константинович Данько-Даньковский являлся по своему духовному складу общественником. И, может быть, именно поэтому был так жестоко, так совершенно одинок. Иван Константинович мечтал о благе народа, о служении обществу, служении России, и потому забывал о самом себе и никем не интересовался в отдельности. По той же причине был он жестоко и совершенно холост, до выпота на ладонях, до припадков сердцебиения, и, разумеется, идеально нищ. «Что ж, — думал Иван Константинович, — у меня нет приличного костюма, но ведь Лев Толстой вообще ходил босиком. У меня нет удобной постели, ну так что же, Наполеон спал на походной койке». Говоря такие вещи, Иван Константинович искренне забывал, что у Толстого, кроме толстовки, была Ясная Поляна и полное собрание сочинений, а у Наполеона целая империя. Продолжая существовать в оторванном от самого себя, от своей повседневной личности, обобщенном состоянии, Иван Константинович к 45 годам жизни оказался в дешевом номере гостиницы «Марокко» в чужом Париже, окруженный бессовестно равнодушным миром, в составе которого и общественность, и наплевавшая на Ивана Константиновича Россия, оказался в пустынном номере гостиницы «Марокко» втроем со спиртовкой, и, как и следовало ожидать, неожиданность была бы грубой стилистической ошибкой и нарушением традиций, с приблудным черным котом Иван Ивановичем, сокращенно именуемым «тезкой». Такое сожительство обычно и общепринято в подобных случаях. Других сожителей у Ивана Константиновича не было. Нельзя же в самом деле три пары штопанных и перештопанных носков считать за сожителей. По сравнению со спиртовкой, носки все же оставались предметами неодушевленными, несмотря на то, что и у них была своя молодость и зрелость, а теперь наступила неприглядная старость. Те же замечания должны быть отнесены и к некоторым другим сильно состарившимся принадлежностям туалета Ивана Константиновича, хранившимся в чемодане, вывезенном еще из России и доживавшим свой век под кроватью, в чем тоже нет ничего неожиданного. Оба сожителя Ивана Константиновича, то есть кот и спиртовка, жили на нелегальном положении, как говорил Иван Константинович. В гостинице «Марокко» запрещалось готовить еду и держать зверей. Спиртовка пряталась в шкаф, скрипучая дверь которого постоянно соскакивала с петель. Кот же, лениво перешагнув через окно, отправлялся в головокружительное путешествие по карнизам и крышам. Случалось, что Иван Иванович пропадал по несколько суток, и тогда Иван Константинович, прислушиваясь к ночным кошачьим митингам, будучи общественником, Иван Константинович называл это «митингами», улыбался в темноту и думал с нежностью: «Молодец, тезка, ну прямо Жорес!» Если быть до конца откровенным, то следует сказать, что Иван Константинович даже втайне завидовал ораторской самоуверенности своего сожителя, так как сам, насколько известно, не обладал этим качеством. В более ранние годы Иван Константинович пытался объяснить свою застенчивость физической неподготовленностью, и как-то, лет 15 тому назад, очутившись на берегу моря в окрестностях Гавра, решил испробовать систему Демосфена, положив в рот несколько пестреньких галек. Кто знает, может быть, это остатки каменных отложений тех времен, с приятным волнением подумал Иван Константинович. Он обратился с речью к морским волнам, но при первых же словах столь угрожающе подавился, что навсегда заклялся возвращаться к подобным опытам. В противоположность Толстому, опубликовавшему полное собрание своих сочинений, Иван Константинович с горечью хранил в своей памяти полное собрание непроизнесенных речей. В ранний весенний период деятельности сердце общественника раскрывалось настежь перед миражем дружбы. Ведь каждый единомышленник представляется ему личным другом. Дружба, сотрудничество, братство конспирации, общая борьба за светлое будущее человечества, именно человечество, радость жертвы, радость саморастворения, самосожжения в борьбе, самозабвение ради других, ради неосуществимых теоретических построений. Но стоит только общественнику добиться торжества своих идей. Трудно сказать, что стало бы с Иваном Константиновичем, окажись он в числе победителей. Сейчас он находился под колесами действительности, и потому догадки преждевременны, тем более что действительность не проявляла к нему особого внимания. Была ночь, когда, возвращаясь к себе в гостиницу после диспута в зале «Ласкас», и мысленно повторяя речь, которую так нужно было и так нестерпимо хотелось там произнести, что к концу вечера Иван Константинович, задыхаясь от волнения и наплыва слов, счел необходимым перед выступлением, на которое решился бесповоротно, выйти на чистый воздух, хоть вечер был дождлив, чтобы восстановить свои силы и собраться с мыслями, но, выйдя и сделав несколько шагов по тротуару до ближайшего угла и обратно, вдруг почувствовал, как его мысли, бурлившие в мозгу за минуту до того, стремительно разлетелись в разные стороны, и притом настолько очевидно и ощутимо, что главную, основную, наиважнейшую из них, поймав которую было бы легко снова все нанизать по порядку, он даже увидел на том самом углу, до которого только что доходил, и, лишь опять добежав туда, окончательно потерял ее из виду, тут же решив более в зал не возвращаться, а выпить пиво у стойки кабака, что наискосок, и тотчас забыв об этом решении. Иван Константинович уже у самого подъезда гостиницы «Марокко» обратил внимание на двух бездомных старух и молодого человека, обнимавшего девушку. Они стояли на мостовой и негромко беседовали. Приблизившись, Иван Константинович увидел на мокром асфальте распростертое тело Ивана Ивановича. Собственно, Иван Константинович разглядел лишь маленькую черную голову с открытыми зубами и заднюю лапку, которая чуть заметно вздрагивала. Туловище было обесформлено и залито кровью. «Вот», — говорила одна из старух, голосом, каким, вероятно, говорили парки, «вот все кричат: война, война!» Явилось ли это отражением фонарных лучей в мелких дождинках, или на глаза Ивана Константиновича навернулись слезы, только он с удивлением увидел, как на тело Ивана Ивановича просыпались радужно-многоцветные звезды, сверкнули, поплыли, растаяли. «Кто кричит: война?» — спросил молодой человек и носком ботинка пошевелил голову Ивана Ивановича. «Да все кричат: война, а вот можно помереть и без войны, пожалуйста!» «Тебе поставь бутылку красного!» — захрипела вторая парка. «Так ты никогда не помрешь!» «Пойдем, — брезгливо произнесла девушка, — «грязное зрелище». «И не помру», — продолжала первая парка. «Зачем помирать? Для твоего удовольствия? Я вам скажу, мадам, что ты старая дрянь». «Ну уж это простите, я тебе дважды скажу, что вы старая дрянь», — огрызнулась вторая парка. Девушка засмеялась. Молодой человек ладонью придавил ее грудь и поцеловал в губы. «Мой муж был на войне», — опять было начала первая старуха, но вторая не дала ей закончить, объявив, что та и замуж-то никогда не выходила. «Зато у тебя их перебывало, чего там, штук 500? Она, господа, первый раз ходила в мерию 3 лет от роду». Теперь засмеялись все четверо. Иван Константинович тоже улыбнулся, не отрывая, впрочем, глаз от трупа своего сожителя. В эту минуту из-за угла неслышно подкатили на велосипедах полицейские. «Кошка», — сказал молодой человек, — «автомобилем?» «А вы что же думали, бомбой?» — отозвалась старуха. Полицейский взял Ивана Ивановича за хвост, положил в жестяной жбан с отбросами, выставленный за ворота гостиницы «Марокко», прикрыл крышкой и молча уехал со своим товарищем. «А ты мечтала о горжетке», — вздохнула вторая парка. Все еще раз засмеялись и пошли своей дорогой. Иван Константинович поднялся в пустынную комнату, зажег электричество. Все стояло на своих местах. В шкафу, за скрипучей дверцей, припав на одну ножку, полусидела спиртовка. Радужные звезды опрокинулись на нее и заслонили на мгновение, несмотря на то, что дождевых капель в комнате не было. Иван Константинович закрыл шкаф, разделся, лег в постель и, как ему показалось, начал засыпать. «Ну, погиб кот», — подумал Иван Константинович, — «другой припрется». Однако через минуту он сел на постели и неожиданно для самого себя произнес вслух: «Иван Иванович». Было бы ошибочным предполагать, что Иван Константинович пробовал вызвать своего сожителя с того света. Иван Константинович всегда считал себя принципиальным прозаиком, по собственному его выражению, нечувствительным к потусторонним соблазнам и никогда не позволил бы себе заниматься сомнительными спиритическими пустяками. Он назвал имя бедного сожителя, чтобы вызвать и услышать звук, обреченный на исчезновение. Никто не откликнулся. За окном протяжными ночными голосами гудел чужой Париж. «Иван Иванович», — повторил Иван Константинович, включая свет, и стал поспешно одеваться. Одевшись, он также торопливо сбежал с лестницы и вышел за ворота. Жбан с отбросами стоял на краю тротуара, как давеча. И как давеча цинковая крышка была сдвинута на бекрень. Улица была пустынна, как жизнь, и как жизнь дрожала мелкой дрожью. Моросил дождь. Иван Константинович захотел отдернуть крышку, но руки налились тяжестью и отказывались подчиниться его желаниям. Иван Константинович не упорствовал и не боролся. Он постоял в нерешительности и побрел вдоль улицы от фонаря к фонарю.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «С другого берега». У микрофона составитель программы Юрий Мельников.
Вы слушаете рассказ «Ночное путешествие», напечатанный в «Альманахе Стрелец» под рубрикой «Наш архив». Имя автора мы раскроем, как условлено, в конце передачи. Итак, продолжаем чтение. Впервые в его сознательной жизни выход Ивана Константиновича на улицу не имел определенной цели. Иван Константинович редко засиживался дома. Он постоянно куда-нибудь направлялся, куда-нибудь спешил, но всегда к тому случалась необходимость. Всегда была очевидная цель. То он спускался в лавочку за ливерной колбасой, то выбегал на уголок за папиросами, то спешил на диспут или доклад в одну из аудиторий Латинского квартала, то за спиртом для спиртовки или за печенкой для Ивана Ивановича, то раз в два месяца в баню, то еще реже отнести или получить грошовый перевод с немецкого на русский, так как Иван Константинович, проживая во Франции, говорил только на русском и немецком языках, а по-французски так и не выучился, то совсем редко, раз в полгода, когда становилось невмоготу, сворачивал в узкую темную улочку, где в таких же узких и темных дверях стояли группами и в одиночку раскрашенные девицы, с которыми, однако, Иван Константинович по причине необычайной робости не вступал ни в какие разговоры, пугливо отскакивая в сторону при каждом к нему обращении. Пройдясь таким образом по улочке, Иван Константинович возвращался домой. Идти, бежать, спешить, торопиться являлось привычным состоянием Ивана Константиновича. Но сегодня, впервые, он шел по улице без всякой цели. Он миновал закрытую на ночь сквозной решеткой рыбную лавку, откуда проникал на улицу неприятный запах. Дальше был книжный магазин, приноровленный к нуждам студентов медицинского факультета. Затем магазин учебных пособий для тех же медицинских занятий, скелеты, почки, мочевые пузыри. Потом книжная торговля общебульварного типа с новинком гонкуровских и прочих лауреатов и с их фотографическими карточками. Вопрос, остающийся без ответа. Что хотят сказать писатели, выставляя на показ свои физиономии? Потом крохотная лавочка с мотками разноцветной шерсти для вязания, потерявшими ночью свою пестроту, бумажными выкройками, катушками, чепухой. Потом подворотня и скомканное на тряпках тело не то старика, не то старухи, в этом возрасте разница полов несущественна. Потом лестница и там наверху светящийся изнутри писсуар, угол, поворот за угол, пустая скамейка, возле которой хрустели под ногами скорлупки китайских орешков, конская мясная, закрытая той же решеткой, что и рыбная лавка, полицейский участок под красным фонарем. Наконец, громкая ватага молодых людей, должно быть, студентов, гурьбой забежали в писсуар, затем прыжками вниз по лестнице, причем один скатился по перилам, исчезли. Чуть дольше продержался смех. Опять книжная лавка с портретами лауреатов, письменными принадлежностями и открытками. За ней длиннущая, нудная, слепая стена, на которой запрещено расклеивать афиши. Гараж, закрытый наглухо дневной ресторанчик, два промчавшихся один за другим автомобиля, черная кошка, перебежавшая дорогу, Иван Иванович. И вдруг веселенькая игра красок, почти церковный витраж и светящийся номер публичного дома. Рядом застенчивый, скромный, зажатый с обеих сторон отельчик, одно окно в ширину и пять окон в вышину, отель «Росина», сверстник высокой трагедии. Угловой трактирчик, у стойки которого две женщины и ни одного мужчины. Поворот, темный фасад времен Людовика XV, бюро похоронных процессий, просвет, площадь, Одеон, похожий на огромный братский саркофаг. Идучи куда-нибудь заранее намеченной целью, Иван Константинович невольно и всецело сосредоточивал мысли на избранном предмете. Так, отправляясь в съестную лавочку, он думал о том, какая колбаса вкуснее или какая дешевле, или больше ему по зубам, или о том, чтобы, беря сдачу, не проглядеть фальшивую монету. Отправляясь на диспут, он настолько входил в роль трибуна, что натыкался на прохожих. Относя полустраничный переводик, подготавливал доклад о непереводимости некоторых выражений, с удовольствием предвкушая тонкую игру со словом «идиотизм». Но сейчас, застигнутый врасплох бесцельностью ночного путешествия, Иван Константинович растерялся, или правильнее, почувствовал себя так, как чувствует себя лошадь, с глаз которой сняли шоры. Нельзя сказать, чтобы он прозрел, Но он увидел не только то, что находилось перед ним, а также и то, что обступало его со всех сторон. И даже не увидел, потому что его ничего не обступало, кроме пустынных ночных переулков, а вспомнил. Начал понемногу, отрывочно, сбивчиво и не без удивления припоминать. Удивило его, например, неожиданное воспоминание о том, что, несмотря на его постоянное и благожелательное, радостное стремление к общению с людьми, они как-то съеживались при встречах с ним и уклонялись от бесед, отделываясь любезными или нелюбезными улыбками. Даже в колбасной лавке, когда Иван Константинович, указав на товар, собирался, подготовившись дома по словарю, приветливо и не без остроумия поговорить о том, что хорошо бы этого, но, может быть, еще лучше было бы того, черноволосая и синещекая торговка уже заворачивала четверть фунта и кричала в пространство вороньим голосом «Касса 3,60» или 2,40. Представляя оконченный перевод по назначению, Ивану Константиновичу тоже никогда не удавалось довести свои рассуждения до выигрышного места со словом «идиотизм». Заказчик бывал чрезвычайно занят и, пообещав уплатить через неделю, настойчиво начинал прощаться. Возвращаясь с лекции в шумной компании и уже расцветая от сознания зарождающейся близости, Иван Константинович вдруг оставался в одиночестве у стойки в кабачке, в то время как остальные шумно усаживались за общий стол. Воспоминания всплывали одно за другим, каждое пронзительнее и горше предыдущего, так что Иван Константинович уже не замечал ни вывесок, ни витрин, ни фасадов и не мог бы определить ни квартала, ни часа. Мельком, в минуту нравственной передышки, ему почудилось, что он проходил мимо Бельфорского льва. Иван Константинович пригляделся к памятнику, чтобы убедиться в его существовании, так как одиночество было теперь столь окончательным, что даже памятник казался скорее отражением когда-то виденного, чем действительностью. Затем наступило забытье, в котором живо было только чувство обиды, жало нерассказанной жалобы. Иван Константинович пришел в себя, открыв дверь в питейное заведение у Орлеанских ворот. Дверь вырвалась из рук и со свистом улетела обратно, отбросив Ивана Константиновича к стойке. С душевным томлением он ощущал, что в его жизни явственно зияла брешь, опустевшая графа, и что он зашел сюда только для того, вероятно, чтобы хоть как-нибудь, хоть временно... В углу между окном и механической игрушкой, в стеклянном ящике которой, на фоне лубочной картинки, изображавшей морской порт, лежали приманки для любителей трактирной скуки, портсигары, трубки, карманные фонарики, будильники и самопишущие перья, между окном и этой механической игрушкой сидел за столиком одинокий посетитель. Теплая волна надежды хлынула к сердцу Ивана Константиновича. «Вы русский?» — обратился Иван Константинович к посетителю.
«Ну, бон, русский», — ответил тот неохотно.
«Разрешите присесть?» — спросил повеселевший Иван Константинович и, не дожидаясь ответа, сел за столик.
«Рыбак рыбака видит издалека. Вы, кажется, пиво, тогда и я пиво». За компанию и жид удавился. «То есть, простите, вы, надеюсь, не еврей?» «Масса вздорных поговорок. Гораздо лучше, например, что на людях и смерть красна. Не так вульгарно. В общем, на ту же тему. Так сказать, тех же щей да пожиже влей. Позвольте представиться, Данька Даньковский. С кем имею честь?»
«Стручков. Честь невелика».
«Напротив, вы даже не представляете, — заторопился Иван Константинович. Ну, как вообще? Как жизнь?»
«Никак», — ответил Стручков, не глядя на Ивана Константиновича. «Какая тут жизнь? Живем, окруженные иностранцами, как в бутылке».
«Конечно, конечно. Но все-таки жить можно, в конце концов. Ужасная погода, вот это да. А вы откуда же теперь так поздно?» Я ниоткуда. То есть, как это, от художника Райкина. Знаете Райкина? Фрукт, футурист. Как вам сказать? Нет, откровенно говоря, нет, не знаю. Собственно говоря, в искусстве я профан, не приходилось. Я, видите ли, будучи убежденным и последовательным монистом, всегда придерживался того взгляда, что лишь господствующая точка зрения... Иван Константинович замолчал, расплескав начатую фразу. Стручков с величайшим любопытством всматривался в собеседника. Над воротничком рубашки Ивана Константиновича была пустота. Не то чтобы форменная пустота, но скорее совершенная прозрачность. Так что сразу же над заношенным воротничком вместо головы начиналась трактирная игрушка, порт, самопишущие перья. Для людей, знавших безличность Ивана Константиновича, такое зрелище не представляло собой ничего необыкновенного. Но в дальнейшем произошло нечто поистине невероятное. На этой пустоте, на фоне стеклянного ящика и морского порта, стал проявляться и, наконец, отчетливо выступил бескровный, прозрачный рот Ивана Константиновича, вернее, его нижняя губа с частицей небритого подбородка. Губа все сильнее, все судорожнее вздрагивала, и сверху по пустоте медленно скатилась, Стручков не мог ошибиться, скатилась слеза такой прозрачности, что сквозь нее просвечивали не только портсигары и самопишущие перья, но весь непоправимо чужой Париж. По-видимому, Стручков присутствовал при зарождении личности. «Фрукт!» — подозрительно и недружелюбно подумал Стручков. Встал из-за стола и, не простившись, вышел в смятении на улицу, предоставив Ивану Константиновичу платить за выпитое пиво. Так кончается рассказ «Ночное путешествие», напечатанный под рубрикой «Наш архив» в первом номере «Альманаха Стрелец». Выходит под редакцией Александра Глезера в издательстве «Третья волна», Париж, Нью-Йорк. Назовем теперь и автора рассказа – Юрий Анненков, который, как видите, был не только известным художником и не только интересным мемуаристом, автором двухтомной книги «Дневник моих встреч», но и талантливым прозаиком. В таком качестве он дебютировал в первой половине 20-х годов в эмигрантской печати под долго не раскрытым псевдонимом Тимирязев. Подробнее об этом в следующий раз. Что же до рассказа «Ночное путешествие», то он появился в июле 45-го года в сборнике «Объединение русских писателей во Франции. Встреча». На странице «Стрельца» он попал 44 года спустя благодаря любезности французского слависта профессора Рене Герра.
Говорит радио «Свобода». Вы слушали очередной выпуск программы «С другого берега». Передачу составил и вел Юрий Мельников.
На волнах радио «Свобода» золотой запас. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Программа «Писатели у микрофона», которую подготовил и ведет Александр Воронин. Эфир 25 марта 1989 года.
Говорит радио «Свобода». Писатели у микрофона.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Как мы уже говорили в наших передачах, наш постоянный автор Владимир Войнович в настоящее время находится в Москве, где ведет переговоры об экранизации его известного романа «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». Поэтому сегодня мы повторим один из его фельетонов, передававшиеся еще во времена глушения радио «Свобода». Но это минут через 8. А сначала у нашего микрофона выступит Сергей Довлатов. Подготовил и ведет передачу Александр Воронин. каждым днем все большее число советских граждан получает возможность навестить родственников и друзей за границей, и все большее число эмигрантов посещает родные места. Соответственно, все больше писем, бандеролей и посылок следует в обоих направлениях, чтобы донести привет от человека к человеку. Ведь письма, подарки – это все элементы нормального человеческого общения. Вот на эту тему и размышляет писатель и публицист Сергей Довлатов.
Откровенно говоря, я всегда интересовался подарками, хотя, принимая их, считал, что нужно обязательно воскликнуть: «Ах, что вы, да ни к чему все это! Ах, да зачем же вы так много денег тратили?» и так далее. Пока однажды старший брат не сказал мне такие грубые слова: «Послушай, милый, ты обожал подарки с детства, так не будь дураком и на старости лет». И с тех пор, принимая подарки, я никаких особых восклицаний уже не делаю, а тихо бормочу: «Какая прелесть! Я как раз мечтал об этом. И главное здесь даже не цена, а внимание». Я помню, как одна старая актриса любила повторять: «Главное в мужчине – это внимание. Неважно что, хотя бы фетровые боты». Короче, я тоже что-то подобное говорил, мол, дело не в цене, на что в ответ мой старший брат с сомнением качал головой: «Цена, конечно, не главная, но, знаешь, и в цене тоже есть что-то трепетное». И я соглашался, что есть и внимание дорого, и в цене что-то располагающее таится. Сколько я сделал подарков в жизни и сколько получил их в ответ? Тысячи, может быть, десятки тысяч. Биографию любого человека можно представить себе в подарках. Я вспоминаю наше послевоенное детство, наши бедноватые дни рождения. Соевые батончики, патефон с изогнутой ручкой, шарады, подаренные друг другу карандаши цанговые, перочинные ножички, первые авторучки фабрики «Союз». Тогда считалось, что лучший подарок – книга, и у меня потом долгие годы мелькало на полках сочинение Аркадия Первенцева «Честь с молоду», на первой странице которого было выведено: «Сережа, люби и уважай книгу, только она укажет тебе дорогу в жизни. Твой друг Виталик». Я уже не помню, кто такой Виталик, да и сам роман куда-то давно запропастился, так и не став, к счастью, моим нравственным путеводителем. А вот надпись я дословно помню, и буквы с нажимом, выведенные пером «Уточка». Ведь это был подарок. Мы становились подростками, юношами, молодыми людьми, и на многие годы проблема подарков была решена. Мы приходили на дни рождения с вином и водкой, захватив иногда для гармонии и равновесия торт юбилейный или две банки сайры в масле. Мы преподносили эту сайру с чистым сердцем, не зная тогда, что живем в единственной стране, где можно подарить человеку на десятилетие свадьбы 400 граммов шейной вырезки или половину копченой трески и быть на этом юбилее самым желанным гостем. С подарками не было проблем ни у кого, кроме самых бедных из нас, вроде молодого Иосифа Бродского, у которого не было денег на водку, и потому он являлся на дни рождения со стихами. Я помню, например, такие строки: «Дорогой месье Довлатов, в день рождения жены, среди прочих кандидатов, вы принять меня должны, и за это в скромной позе я клянусь, чего скрывать, вашей прозе, словно розе, лепестков не обрывать». Шли годы. Обстоятельства сложились так, что многие из моих друзей были вынуждены покинуть родину. Нам разрешили взять с собой 3 чемодана, и эти чемоданы наполовину были заполнены бутылками столичной водки, матрешками, пластинками Аллы Пугачевой, духами «Красная Москва», потому что мы догадывались, что будем во многом зависеть от наших новых знакомых на Западе, и захотим отблагодарить их, преподнести им в знак благодарности русские сувениры. А потом выяснилось, что и матрешки, и пластинки, и духи, не говоря уже о столичной водке, продаются в Америке на каждом шагу. И доходило дело до того, что, как рассказывает один мой знакомый, он знал эмигрантское семейство, которое сувениры вывезло в большом количестве, а обычных тарелок с собой не захватило, и потому в первые недели на Западе все они ели борщ из палехских шкатулок. 10 с лишним лет я живу в Америке, и чего только я не получал в подарок за эти годы. От 2 вельветовых кресел, преподнесенных соседом-индусом в первые дни моего здесь пребывания, до пожизненной подписки на газету «Панорама», издаваемую в Лос-Анджелесе. От моего романтического портрета маслом, выполненного художником Туровером без каких бы то ни было признаков сходства, до автомашины «Понтиак» 6-летнего возраста, на которой я ездил 2 года, и ездил бы еще столько же, если бы не заехал на ней в канаву, вытащить ее откуда стоило дороже, чем купить другой подержанный автомобиль. Больше 10 лет я живу в Америке, и проблема подарков здесь все эти годы обстоит двояко. С одной стороны, все просто. Я шлю посылки в Советский Союз, увы, не так часто, как следовало бы, и не в таком широком ассортименте, как того заслуживают мои любимые друзья. И тут проблем никаких нет и не предвидится. Моим друзьям нужно все, и они всему рады. А когда один мой нью-йоркский знакомый написал в Ленинград своему однокурснику, что тебе прислать, тот с некоторой обидой и сарказмом ответил: «Я же не знаю, что у вас там в Америке нынче дают». Что же касается уже упоминавшегося моего старшего брата, то он пишет мне просто и ясно: «Картошку не посылай, картошка есть». Куда сложнее обстоят дела с моими американскими знакомыми. Никого ничем не удивишь, на среднем уровне все всем доступно, и что подарить человеку на день рождения или на Рождество, задача не из легких. Моя старшая дочка, когда ей было лет 16, уверенно говорила мне в канун Нового года: «Да, кстати, передай Санта-Клаусу, что мне нужен хороший фен для волос, желательно фирмы Sony». Один мой приятель-эмигрант ездил отдыхать в Бразилию и купил мне там в подарок старинный меч, точную копию средневекового оружия, и вот он с величайшими предосторожностями вез его через таможню, закутав в одеяло, успешно провез, а когда в том же одеяле нес его ко мне домой, то прямо на витрине хозяйственной лавки возле нашего подъезда обнаружил точно такой же меч. Мне-то как раз в Америке с подарками немного легче, чем другим. Я все-таки писатель, у меня выходят книжки, вот я и дарю их знакомым. Выхожу таким образом из положения. Скоро, говорят, и в Советский Союз можно будет посылать наши книги. И тогда вообще все будет замечательно. Потому что наши друзья и близкие в Советском Союзе нас не забывают. И шлют нам подарки, иногда просто чудные. Мой любимый дядя прислал мне флотскую тельняшку, которую у меня немедленно отняла моя старшая дочь. И теперь она ходит в ней на дикие сборища рок-музыкантов. Сыну наших знакомых друзья прислали ватник из Москвы. И теперь ему завидуют все его приятели, студенты Колумбийского университета. У меня есть знакомый русский писатель-эмигрант в Коннектикуте, которого я видел по-настоящему счастливым единственный раз за последние годы. Это когда он получил из Ленинграда кооперативную майку с надписью «И примкнувший к ним Шипилов». И вот я подумал, раз уж времена изменились, то не сделать ли мне самому себе роскошный подарок. Расплачусь в течение года с долгами, куплю несколько пар джинсов, дюжину авторучек «Паркер» и зажигалок «Ронсен», да и съезжу на месяц в Ленинград, в Москву и в Таллин. А то обо мне уже говорят у нас в Форест-Хиллсе. Знаете, это тот самый Довлатов, который все еще не побывал в Советском Союзе.
Говорил Сергей Довлатов. Радио «Свобода» продолжает передачу «Писатели у микрофона». В этом месяце исполнилось 4 года со дня прихода к власти Михаила Сергеевича Горбачева. В связи с этим, а также ввиду того, что Владимир Войнович, как мы уже говорили, сейчас находится по делам в Москве и не может лично выступить у нашего микрофона, мы решили повторить его вторую сказку о пароходе, который мы передавали год с лишним назад еще в условиях заглушки. Итак, включаем запись.
Здравствуйте, детки, большие и маленькие, молодые и старенькие. Сказку о пароходе, который плыл 70 лет в страну Лимонию, а заплыл куда-то не туда, вы уже слышали. Теперь он плывет туда, это вы тоже знаете. Знаете и про нового капитана. А как он взялся за дело, этого вы не знаете. А чтобы вы узнали, пришлось написать мне вторую сказку о пароходе. А дело было так. Как сменил новый капитан предыдущего, сразу вызвал к себе в каюту всех членов высшего корабельного совета, в который входят первый помощник по политчасти перпом, старший помощник старпом, старший механик стармех, штурман, лоцман, боцман, главный кок, главкок и помощник капитана по корабельной безопасности помкорбес. Ну, пришли они, расселись на мягких диванах. Капитан говорит: «Докладывайте». Первым стал докладывать первый помощник. «По моей политической части, — говорит, — все у нас хорошо, экипаж и пассажиры прилежно изучают историю движения нашего парохода, ведут конспекты, подтягивают отстающих, проявляют высокую сознательность и беззаветную преданность. Это все, так сказать, в общих чертах». «А если не в общих чертах? — спрашивает капитан. — А если не в общих, то надо признать, что имеются отдельные недостатки. Изучая историю, команды и пассажиры бурчат, что пароход идет не туда, что все продукты достаются высшему корсовету. Есть тенденция к ношению широких штанов и длинных причесок, западным танцам и музыке рок. Распространяются политически вредные анекдоты и имеются тенденции к бегству. Некоторые прямо так и говорят: как только дойдем до ближайшего порта, так мы тю-тю». «Ха-ха, тю-тю», — сказал штурман, — «до ближайшего порта мы дойдем не скоро». «А некоторые, — возразил Перпом, — никакого порта не дожидаясь, крадут шлюпки или даже кидаются с борта без ничего». «Ну а ты что скажешь?» — спросил капитан и обратил свое внимание на помкорбеза, который сидел и подробно записывал, кто чего говорит и кто чего думает. «А я скажу так», — сообщил помкорбез, — «что в целом доклад Перпома следует одобрить как откровенный и деловой, но надо заметить также и то, что нездоровые настроения среди членов команды и пассажиров имеют свою положительную сторону, поскольку способствуют эффективной работе корабельной безопасности». «А у тебя что?» — капитан повернулся к старпому. «У меня полный порядок. А конкретно?» «А конкретно борта нашего судна проржавели, в определенных местах имеются течи, и вода поступает внутрь корабля». «Но с этим, — сказал капитан, — я полагаю, ведется борьба, и вода откачивается». «Борьба ведется, — согласился старпом, — но вода не откачивается, поскольку имевшаяся на борту корабельная помпа переделана в аппарат для самогоноварения, а брезентовые шланги порезаны на рукавицы. С течью боремся посредством затыкания». «Что используете в качестве затыкательного материала?» «В качестве затыкательного материала используем живую силу, то есть нашу прекрасную молодежь». «Ну и как? В прошлом наша прекрасная молодежь представляла собой прекрасный затыкательный материал и с большим энтузиазмом затыкала собой все дырки. Теперь же, когда ее посылают затыкать, она ответно посылает...» «Понятно, понятно», — прервал капитан. «А что у нас в машинном отделении происходит?» «В машинном отделении все хорошо», — доложил стармех. «Угля нет, котлы топим книжками предыдущего комсостава, три машины из четырех не работают, зато являются бесценным источником запасных частей для четвертой машины, если их, конечно, по дороге не разворуют». «Ну, чтобы не разворовали, надо поставить охрану», — заметил Перпом. «Ни в коем случае», — возразил штурман. «Если поставить охрану, то она тоже начнет воровать, потому что и охранникам жить как-то нужно». «Ну, а по твоей части что у нас?» — обратился капитан к штурману. «По моей части полный порядок», — доложил штурман. «Корабль идет точно выверенным правильным курсом в неправильном направлении». «А правильным курсом в правильном направлении можно идти?» «Никак нет. Поскольку все карты предыдущим руководством были утоплены, компас разбит, секстант продан и пропит». «Предыдущим руководством?» — спросил капитан. Штурман вопроса не расслышал, а помкорбез сделал какую-то пометку в блокноте. «Спросили, как дела у лоцмана. Выяснилось, что хорошо. Когда начнем тонуть, глубины хватит», — пообещал он. У боцмана тоже все шло неплохо. Палубы и всякие железки на корабле, ботинки и пуговицы у матросов надраены, люки, наоборот, задраены, но дисциплина хромает, потому что у команды уже нет никакого страха. По этому поводу опять был спрошен помкорбез, который некоторые упущения по части страха свалил на Перпома. «Сам по себе страх без политико-воспитательной работы нужного эффекта не дает, хотя мы со своей стороны делаем все, что можно. За последний отчетный период нами были разоблачены и изолированы в трюме 4 машиниста, 1 буфетчик, 2 вахтенных матроса и 1 пассажир». «А за что пассажир?» «За то, что пел враждебные песни. Раньше мы какие песни пели? Раньше мы пели песни оптимистические. Идем мы правильным путем, и нет пути из кони, и такие песни мы пели. А тут я иду мимо и слышу, этот поет что-то ужасное. Вот тут все свои, и я позволю себе исполнить. Вот что он пел. «Заблудившись в океане, ох, до суши не дойдешь, нет папани, нет мамани, и меня не станет тоже». «Да», — вздохнул Перпом, — «типичный пример упаднических настроений. С такими настроениями далеко не уплывешь». «Ну что ж, товарищи», — вмешался опять капитан, — «дело ясное. Значит, дела у нас обстоят таким образом. С курса мы сбились, и куда идем, неизвестно. Корпус проржавел, дает течи, затыкать их нечем и неким, поскольку народ разуверился и ничего собой затыкать больше не хочет. Три машины из четырех не работают, а четвертую, кроме капитанских книжек, топить нечем. Ну, допустим, можно пустить на топку всякие лишние мачты, палубные доски и пароходную мебель, но этого топлива может хватить только, если мы будем идти исключительно правильным путем и в правильном направлении, которого мы не знаем. Если мы поделимся продуктами с другими и тем самым ухудшим наше бытие, то тогда и наше сознание тоже ухудшится, а с плохим сознанием мы не сможем вести наш корабль правильным курсом и в правильном направлении». «Это верно», — вздохнул лоцман. «Но народ-то чем-то кормить все же надо», — возразил боцман. «Вот раз наш боцман такой сознательный, — сказал помкорбес, — давайте его отстраним от нашего камбуза, а его спецпаек распределим поровну между командой и пассажирами. Таким образом, народ успокоим и проведем идеологический эксперимент. Посмотрим, как будет ухудшаться сознание нашего боцмана». Боцман, понятно, пожалел, что оказался таким правдолюбцем, но возражать было уже бесполезно, потому что его из каюты вывели и стали вырабатывать окончательное решение.
Говорит Радио Свобода. В программе «Писатели у микрофона» Владимир Войнович рассказывает нам свою вторую сказку о пароходе, который, как он отметил в начале передачи, плыл 70 лет не туда, а теперь плывет туда. Итак, команда парохода занята обсуждением возможного решения стоящих перед ней, казалось бы, неразрешимых проблем.
Споров было много. Один говорит, надо идти задом наперед, другой предлагает идти передом назад. Приняли компромиссное решение идти левым боком в правую сторону. После чего вышли уже к команде и пассажирам. Собрали всех на верхней палубе, поставили стол президиума. Члены капитанского совета, все кроме боцмана, сели за стол. Боцману нашлось место в заднем ряду, а капитан вышел к трибуне и говорит. «Уважаемые члены команды, пассажиры и пассажирки, как вам известно, 70 лет назад мы вышли из пункта А с целью прибытия в пункт Б». Но затем резко изменили курс и направились в страну Лимонию, где растут лимоны и текут молочные реки с кисельными берегами. Мы должны признать, что заветного берега еще не достигли. Для этого были объективные причины. У нас были враги, которые постоянно сбивали нас с курса. Мы сбивались, потому что шли неизведанным путем, не имея при себе ни карт, ни лоцы и, вообще-то говоря, не имея точного представления, где находится страна Лимония и существует ли она вообще. Возможно, было ошибкой избирать водный путь. Проще было бы добираться по суше. В пути нас встретили туманы, бури, штормы, подводные рифы и надводные айсберги. Наши люди героически преодолевали трудности. Мы должны вспомнить подвиги наших матросов, вахтенных, механиков и кочегаров. Они трудились в поте лица, иногда даже сами сгорая в топках, затыкая своими телами пробоины, падая за борт, попадая в пищу акулам. Были определенные ошибки со стороны прежнего руководства. Оно не прислушивалось к трезвым голосам, указывавшим на неправильность направления. Оторвавшись от основной массы, оно поедало больше продуктов, чем нужно. С этим мы решили покончить. Теперь к голосам прислушиваться будем. Кроме того, часть продуктов, предназначенных для питания высшего корсостава, теперь в порядке эксперимента будет распределена между всеми. «Правильно!» — закричала дружно команда. «Правильно!» — закричали пассажиры. «Неправильно!» — хотел крикнуть боцман, сидя в заднем ряду, но, увидев показанный ему кулак помкорбеза, промолчал. «Кроме того, — продолжал капитан, — мы решили значительно улучшить условия вашего бытия, сделав его более свободным и радостным. Отныне снимаются всякие ограничения на ширину брюк и длину волос, разрешается малевать абстрактные картины, петь безыдейные песни и танцевать танцы, которые прежде считались враждебными». Кроме того, разрешается критиковать руководителей нашего рейса на любом уровне, вплоть до боцмана. «А бить его можно?» — прокричал кто-то из команды. «Нет, товарищи, бить нельзя. Для битья у нас есть и продолжает эффективно действовать наша прекрасная и закаленная в пути служба корбезопасности. Если вы кого-то хотите побить, подайте заявление в письменной форме, оно будет рассмотрено. Но, товарищи, предоставляя вам такие большие свободы, высший корсовет рассчитывает, что вы все будете проявлять большую сознательность, все до одного будете способствовать нашему движению вперед. У нас не должно быть больше пассажиров, которые слоняются по палубам, смотрят вдаль или на корме забивают козла. Все теперь будут членами команды, все должны что-то делать. Одни, скажем, пишут книжки, другие их собирают, третьи топят ими котлы, четвертые изыскивают для топки всякие ненужные деревянные вещи. Кому совсем нечего делать, пусть сядут на весла, а тем, у кого и весел нет, можно взять простыни или одеяло, сделать из них паруса и дуть в них. Таким образом, каждый человек сможет вносить посильный вклад в наше движение». Ну, а в свободное от работы время мы не возражаем против разведения на палубах огородов и развития мелких ремесел. Речь капитана была встречена бурными аплодисментами и затем напечатана в бортовой газете «Всегда на вахте». Правда, напечатана была не полностью, но с некоторыми сокращениями. Указания на негативные явления в прошлом из статьи капитана были выброшены, но вставлены в статью первого помощника. «Негативные явления, — написал Перпом, — играли в нашей жизни положительную роль. И в негативные времена мы позитивно трудились и пели веселые песни. Сейчас мы много и смело говорим о том, что иногда, порой, сворачивали с правильного пути на неправильный. Да, это так. И мы признаем это со всем свойственным нам мужеством. Но говоря об этих негативных и многократно осужденных нами явлениях, мы не должны забывать главного, что и неправильным путем мы шли в правильном направлении. Конечно, товарищи, у нас и сейчас еще есть некоторые недостатки, которые нужно устранить, но торопиться не следует, это было бы недальновидно. Если мы сейчас устраним все недостатки, то тем, кто придет после нас, нечего будет исправлять». Конечно, такие выступления капитана и первого помощника не остаются без внимания. Все замечают, что вопросы ставятся остро, совершенно по-новому и по-разному. Разговоры об этом идут на мостике, в кают-компании, в матросских кубриках, в пассажирских каютах и на всех палубах. На палубу, между прочим, повылазила дикая молодежь, хиппи, панки, люберы и металлисты. Поют всякие неформальные песни, без слов, без музыки, но с криком. Помкорбес по пароходу прогуливается, к разговорам и крикам прислушивается, но сам при этом ничего не говорит, только похлопывает себя по кобуре. Тем временем пароход продолжает идти отчасти задом наперед, отчасти передом назад, отчасти левым боком в правую сторону, отчасти правым в левую, но зато в совершенно правильном направлении. Конечно, среди плывущих имеются разногласия. Одни все еще надеются доплыть до страны Лимонии, другие согласны доплыть до чего попало, третьи, которые ближе к камбузу, вообще никуда плыть не хотят, им и здесь хорошо. В результате этого разнобоя получается так. Капитан во весь голос командует «полный вперед», первый помощник вполголоса поправляет «малый назад», штурман крутит компас влево, рулевой вращает штурвал вправо, вперед смотрящий глядит назад, кочегары подбрасывают уголь, вахтенный через трубу заливает топку водой, пассажиры взмахивают веслами, но гребут в разные стороны, кто-то сверлит в корпусе дыры, кто-то их затыкает. А есть и такие, которые из собранного якобы на топку дерева строят шлюпки, а есть даже и такие, которые по ночам сигают за борт и пускаются вплавь без ничего, считая, что лучше потопнуть или быть съеденными акулами, чем плыть дальше на этом пароходе в любом направлении, хоть в правильном, хоть не в правильном, но я с ними, конечно, не согласен.
Сказкой о пароходе Владимира Войновича мы и закончим сегодняшнюю передачу «Писателю микрофона». Подготовил для передачи Александр Воронин, режиссер Игорь Ельцов. Всего хорошего.
Вы слушали передачу «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках». Программу подбирает и ведет Иван Толстой.